говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос, это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Программу откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды шестой седмицы по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет авторская передача Елены Смирновой из радиоцикла «Помните». Сегодня вы услышите третью заключительную часть рассказа «Енисейский бакинщик» из воспоминаний Владимира Владимировича Быкова, старейшего прихожанина храма во имя святителя Николая в Клёниках на Моросейке. А в завершении часа прозвучит передача памяти выдающегося кинорежиссера Реваза Давидовича Чаицы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 43-е зачало, глава 12, стихи с 36 по 47. Господь сказал: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Он отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Господь все сказал нам в Своем Евангелии. Если мы не будем слушаться этого, Он не скажет нам больше ничего и навсегда скроется от нас. Не это ли происходит с иудеями? Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Они видели своими глазами великое множество Его чудес и не веровали. Так исполняется пророчество Исаии: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Чем невероятнее событие, тем яснее о нем божественное предвидение. Никто не мог представить, что царство Мессии, засвидетельствованное столькими чудесами, встретит такое противостояние со стороны иудеев, обнаружит их поистине поразительное неверие. Сам Христос удивился их неверию. Но об этом и пророчествовал Исаия: «Кто поверит слышанному от нас?» Очень немногие из иудеев поверили. И перед концом мира человечество так подпадет под их влияние, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Они видели Христовы чудеса, но им не открылась в них мышца Господня. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем. Они не могли веровать, потому что не хотели веровать. Господь ожесточает сердца упорствующих в отвержении истины, но суды эти направлены на то, чтобы яснее показать им, что пока они не обратятся, Он не исцелит их. Их слепота и ожесточение — предупреждение тем, кто не хочет оставить грех и покаяться. Знает Господь дела их и знает дела наши. Христос знает, кто предаст Его. Господь не может никого обмануть в Своем предведении, и Его нельзя обмануть никому. Он не предопределил никакой народ к неверию, но даже чье-то неверие Он силен употребить в Своих дальнейших спасительных целях. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но не имели мужества исповедовать свою веру. Может быть, были среди них такие, как Никодим, которые в сердце своем радуются о истине, но не решаются открыто сказать об этом. Может быть, хороших людей больше, чем нам порою кажется. Их грехи известны, а покаяния нет, и, может быть, еще не пришел час их. Но Слово Божие скорее говорит здесь о других. Ради фарисеев они не исповедовали Христа, чтобы не быть отлученными от синагоги. Есть основания усомниться в искренности веры, которая боится или стыдится обнаружить себя. Они не хотят быть отлученными от синагоги, потому что это позор и угроза их благополучию. Что лежит в основании этого страха? Они возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Сколь многие лишают себя славы Божией, ища одобрения и похвалы людей. Они могут лицемерно изображать из себя христиан, когда вера в почете или в моде, но все может внезапно перемениться. Жизнь показала, как быстро они могут стать предателями и отступниками, когда вера снова в поругании. Однако человеческие суды имеют какую-то силу только пока мы здесь, на земле, а судам Божиим принадлежит бесконечная вечность. Мудр ли кто из вас, покажи это на деле, предпочитая похвалу Божию похвале людской. Если весь мир отречется от Христа, мы не отречемся от Него, Господу содействующему. Не бойся, что, исповедуя Господа, ты останешься один. С нами больше, чем с ними, как сказал пророк. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня». Господь в последний раз возвышает Свой голос перед всем народом. То, что последует потом, будет Его сокровенной беседой с учениками и предстоянием перед судом Пилата. Христос, от начала сущий, торжественно провозглашает суть Своего учения роду человеческому, подобно тому, как некогда Моисей богоизбранному народу: «Вот Я положил пред тобою жизнь и смерть». Несравнимо ни с чем милость и честь быть христианином. Видевший Его, видел Отца. Нет иного пути к Отцу, кроме как через Сына. «Я свет пришел в мир, — говорит Он, — чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Нет большего утешения для христианина, чем быть избавленным от вечного мрака, от власти тьмы, и самому стать светом в Господе. Если кто услышит Мои слова и не поверит, — говорит Христос, — я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Прежде страшного суда Господь должен совершить иное дело — спасти мир, предложить спасение всему миру, дать каждому человеку возможность принять его. Он пришел не судить мир, но спасти мир. Неправедный гнев Божий послал его к людям, но непостижимая любовь Отчия. Тем не менее пришествие Христа с неизбежностью означает суд. Ибо в Нем Бог встречает человека, и человек встречает Бога. И эта встреча и есть спасение, и эта встреча и есть суд. Отношением ко Христу и правде Его определяется, что из себя представляет человек, и вечная участь его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова, ее авторский радиоцикл «Помните».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями об иерее Романе из города Ростова-на-Дону, который был репрессирован в годы Великого террора, приговорен к расстрелу и чудесным образом спасся, очутившись в добровольном изгнании на берегу реки Енисей и устроившись там бакинщиком. Эту историю Владимиру Владимировичу Быкову поведал протоиерей Петр Гнедич. Вы слушаете третью часть этих воспоминаний.
Отец Петр Гнедич рассказывал, что впервые встретил отца Романа у пожилой Марии Петровны, вероятно, через год после его приезда с Енисея. Почти все время он жил в Москве у Марии Петровны, у других старушек, любивших его. Брат матушки Анны был жив, но боялся приходов к нему отца Романа. Присутствовал на многих домашних службах, литургиях, батюшке, исповедовался, говорил Петр Гнедич, и причащался, всегда ощущая какую-то особенную возвышенную духовную радость с общением с отцом Романом. Последняя его встреча с отцом Романом состоялась в конце 1962 году. По приезде в Москву ни в одной церкви не служил, но несколько раз ездил куда-то на Украину, где со знакомым священником служил в храме и говорил, что это был один из самых радостных моментов его жизни. Отец Петр Игнеевич рассказывал, что жизнь отца Романа батюшкам временами была опасной и тяжелой. Трижды отец Роман тонул в Енисее и, по милости Божией, спасся. Два раза на избушку нападали беглые уголовники, и ему приходилось защищаться, отстреливаясь. Долгие годы от непрошенных гостей его защищала собака, огромная, словно теленок, непонятные силы. Отец Роман даже светил один из вечеров, рассказывал об этом огромном псе по кличке Пирас, считая, что и здесь проявилась забота Господа о нем, отце Романе, пославшего ему собаку. Приведу его рассказ. С утром, выйдя на улицу, я увидел идущего к дому абсолютно черного зверя. Шел он, качаясь, еле-еле вытаскивая лапы из глубокого снега. Бросился задом в дом за ружьем. Ковыляя с ноги на ногу, зверь подполз ко мне и упал. Это была огромная собака, через густую шерсть, в которой были видны кости, обтянутые кожей. Возвратился в дом, отрезал большой кусок медвежьего мяса, нарезал на маленькие ломтики и дал собаке, которая жадно съела мясо и стала лизать снег. Позвал ее в дом, дал теплой воды, а через 3 часа еще медвежьего мяса. Дней через 10 отъелась моя собака, назвал ее Пират. Было совершенно непонятно, почему в глухой тайге появилась собака, явно привезенная из-за границы. Предполагаю, что кто-то из высокого лагерного начальства привез ее на дальний север. По непонятной причине она сбежала, скиталась в таежных лесах и случайно вышла к моей избушке. Пират дважды спасал мне жизнь при нападении беглых уголовных заключенных, ворвавшихся в мой дом и пытавшихся убить меня и унести все ценное и жить избушку. Первого и второго вошедших уголовников Пират сбил с ног, а я схватил ружье и стал стрелять в стену поверх головы третьего бандита, который, испугавшись, убежал. Угрожающий рыча, Пират сидел около каждого уголовника, и при каждом движении его морда приближалась к горлу лежавшего на земле людей. «Бери собаку, убери!» — кричали бандиты. Приказал бандитам выползти из дома, бросил им бинты и тряпки, сказал, чтобы оказали друг другу помощь. Подойти к раненому боялся, хотя они просили меня сделать перевязку. Верить им было нельзя. Когда перевязку закончили, приказал уходить из дома, но вынес огромный медвежий окорок, медвежьего копченого мяса, крупы 10 кг и 2 пачки спичек. Ругаясь, угрожая, ковыляя выше, пошли к лесу. Пират молча шел за ними, до тех, пока бандиты не скрылись в лесу. После этого случая не спал 3 ночи, только молился, ожидая повторного нападения. Собака, словно понимая меня, была тревожна и большую часть времени сидела на крыльце, вглядываясь в лес. Я беспрерывно молился. Почти неделю делал дверь из толстенных досок и крепкий надежный запор. Морозы были большие, и дом полностью выстудился. Пришлось несколько дней усиленно топить, потому что дверь-то я снимал. 3 раза Пират спасал меня и вытаскивал из воды, когда я ставил бакины. Прожил он меня 15 лет, и до последнего дня был бодрым и веселым. Ко мне привязан был необычно. Всегда ходил за мной по пятам, обязательно прыгал в ловку, когда я объезжал батины, ни на минуту не оставляя меня. Знаю, что повторяюсь, но не могу не упомянуть о необыкновенной милости Божией ко мне простому и недостойному Илье. 34 года прожил батинщиком на суровой и огромной реке Енисей, беспрерывно молясь и молясь, чего, конечно, не мог бы делать, если бы жил в миру. Одиночество, безлюдие, бескрайность неприютных просторов севера не замечал. Все это покрывалось молитвой к Господу, Пресвятой Богородице и великой святой нашей Церкви и милостью Господа. Пишу о своей беспрестанной молитве. Вероятно, у вас складывается впечатление, что горжусь ей. Конечно, нет. Дома отец и мать научили меня молиться. Они были людьми полностью проникнутыми верой. И не только на словах. Вся их жизнь – это помощь ближним, домашняя, долгая молитва и церковь. Я не имел духовного образования, но по благословению Владыки, который хорошо знал нашу семью, был посвящен в диаконы. В то время случай был довольно редкий. Настоятелем моего храма был отец Александр, живший один, матушка его умерла еще в 14-м году. Когда Владыка приписал меня служить в его церкви, отец Александр пригласил меня жить с ним в церковном доме, и я с радостью согласился. В церкви и дома мы все время общались друг с другом, и вот он-то, отец Александр, долго и проникновенно учил меня и вложил в меня духовную науку молиться. Не принимайте слово «наука» в его гражданском понимании. Я употребил это слово в духовном восприятии. Слово «молитва» в церковном словаре трактуется как просьба, прошение. И, вознося свои молитвы Господу, мы просим Его о милости, снисхождении, о наших грехах, о помощи людям, о многом-многом другом. Господь принимает наши молитвы, если в делах своих и молитвах мы достигли духовного совершенства. Стоятель отец Александр после окончания Орловской духовной семинарии еще не получил посвящение в сан, но по велению своего сердца уехал в Линскую пустынь, где 3 года прожил у одного из старцев, свободным келейником, постигая глубокую премудрость истины и горячей молитвы к Богу. По прошествии 3 лет, пройдя установленный искус и круг испытаний, получил благословение от старца на брак с дочерью священника Надежды и на принятие сана Иерея. Матушка умерла, и отец Александр долгое время не находил себе места. Вспоминая ее, он всегда плакал, но проникновенные молитвы снимал свои горести. Имя Глинского старца отец Александр мне не назвал. В 1927 году отец Александра арестовали, и он, как многие репрессированные, или исчез, который, вероятно, был расстрелян. После его ареста меня назначили настоятелем храма. Вся моя жизнь сформирована с отцом Александром, моим учителем и другом, великим молитвенником. Вспоминая опять о молитве, отец Александр учил молиться так, чтобы в момент молитвы ты отдалился, уходил от всего суетного, земного, и ни одна посторонняя мысль не вторгалась в твой ум и сердце. Долго мучился, долго молился вместе со мной отец Александр, но я не мог полностью отрешиться от окружающего мира и внезапно приходивших мыслей. Слушая читаемую мною молитву, он говорил: «Ты вновь на земле, ты вновь спустился на нее». Всегда удивляло, почему он мгновенно ощущал мой уход к земному. Отец Александр был внимательный и добр, но учителем был требовательным и строгим. Однажды он мне сказал: «Отец Роман, ты почти постиг науку молитвы, но полностью ей овладеешь только в пустыне, в полном одиночестве. будешь молиться, молись за сирых, убогих, несчастных, страдающих муках, находящихся в тюрьмах, лагерях, умирающих в кальнях. Молись за всех. Многие, в том числе и иереи, молятся только за своих духовных детей и друзей. А ты молись за всех людей, за церковь, за сохранение веры православной. Господь сохранит тебя для молитвы. Молись и молись. Скажу только, что тогда слов Андрей не понял. Одиночество, пустыня воспринял иносказательно и осознал их только на берегах Енисея, где 34 года молился так, как завещал мой наставник и учитель отец Александр. Хотел в 1961 году принять свою подлинную фамилию и имя, но следующий юрист сказал, что этого делать не следует. Проживание по чужой фамилии карается законом до 3 лет лишения свободы. Так и живи Степановым Иваном Андреевичем. Отец Петр молк. Было уже более часа ночи, надо было ложиться спать. Мне утром надо было ехать на работу. Мурано утром ехать в духовную академию, в Загорск. Несколько мгновений царило молчание, потом отец Петр сказал. Во многих творениях святых отцов сказано, что Господь поставляет на землю великих молитвенников о церкви, а не о скудении веры и людях, о сохранении любви между ними, об укреплении веры Господней в страждущих, гонимых, подвергаемых мукам и убиваемых в тюрьмах, в лагерях на запросах. Таких подвижников Господь ставил в раскаленных сирийских и египетских пустынях, в Византии, на Афоне и на земле русской. Вспомни великих русских святых Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, основателя многих монастырей Тихона Задумского, Феодосия Тотемского, великих молитвенников Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, слово которого объединяло землю русскую, оптинских и глинских старцев, епископов, Иориона Троицкого и других, да и всех, и не перечислив. В конце XIX века монахи российских монастырей уходили в непроходимые места Кавказских гор, в основном в непроходимые дебри Сванетии, добавлено В.В. Быкову. И в невыносимых условиях, холода и голода, терпя самые тяжелые лишения, молились за всех нас грешных. В 1930 году чекисты отправляют целые экспедиции для поиска этих подвижников. Найдя их, расстреливали на месте. И сейчас где-то в горах Кавказа живут несколько таких подвижников и возносят Господу свои молитвы о нас грешных. Знаю 2 иеромонаха, окончивших духовную семинарию, тайно ушли в горы и молятся о нас, говорил отец Петр. Внимательно просмотрев жизнь отца Романа, вы поймете, что Господь все время готовил ее для молитвы за нас, самые суровые годы гонений на православную церковь, сатанинские годы. Юноша, не нашедший духовного образования, был рукоположен в иерей, и по тогдашним правилам это запрещалось. Но по милости Божией он поселился настоятелем отцом Александром и от него постиг совершенную молитву ко Господу. Необъяснимо было его избавление от расстрела председателем ростовского ЧК. И не только избавление, а то Роману были выданы все необходимые документы для отъезда на бескрайние пустынные берега Енисея, в полном соответствии с предсказанием его наставника и учителя, великого молитвенника отца Александра. «Вы понимаете, — обратился отец Петр к Елизавете и ко мне, — это же великое чудо, и отец Роман стал молитвенником за всех и вся. Удивительно скромный отец Роман не понимает своего молитвенного подвига. он отвечает: «Я молился, как молится всякий иерей. Отец Александр сказал мне, что я попаду в пустынные дебри, значит, так надо было Господу, так надо было поступить по его воле». Вы говорите, я молился как-то особенно, конечно, нет. Несовершенна была моя молитва, я не имел таких духовных сил, какие имел учитель мой, отец Александр. Моя молитва была очень малой частью его пламенной, горячей и искренней молитвы, обращенной к Богу. Я, говорил отец Петр, несколько раз удостоивался служить с отцом Рабаном, и я иерей, внимая его молитвам, перерождался душой. Не осудите же дерзновение, я понимаю, не один он служит, а Господня, великая сила, все время присутствует при служении, поднимая тебя над грешной землей. Ты забывал, где находишься, забывал все земное, и только слова молитвы, обращенные к Господу, Пресвятой Богородице и Святым Отцам, были в тебе и с тобой. Ты жил в молитве, и она была в тебе. Я недолго знаю отца Романа, но видел совершаемые им исцеления. Несколько человек, которых я приглашал к нему, он исцелял молитвой и возложением рук, при этом исцелял людей, которые уже отказывали во врачебной помощи, считая их безнадежно больными. Время уже позднее, но когда вас увижу, не знаю, поэтому расскажу сегодня. Отец Роман рассказывал, что от дома батюшка он далеко не отходил. Летом, потому что постоянно должен быть на берегу, а зимой мешали морозы, ветер и снежные метели. Однажды в тихую погоду решил на лыжах пойти в лес. Что-то все время тянуло меня в него, что-то все время меня толкало, при этом желание было постоянным. Рано утром, захватив ружье, двинулся в лесную тайгу. Пират бежал рядом. Заблудиться не боялся, полагаясь на волю Божию, ветра не было и след от лыж не заметало. Пират был рядом и, конечно, вывел бы меня при возвращении к нашему дому. Примерно через час, идя лесом, заметил несколько старых руклявых пней, торцы которых явно показывали, что дерево рубили топором. Удивился и двинулся дальше. Еще через час вышел на большую поляну, заросшую кустами и лесом. Поляна была образована руками человека. Об этом говорили почти сгнившие пни и деревья огромной толщины, совсем распавшиеся, лежащие по ее краям. Пройдя поляну, увидел рубленый дом, крыша провалилась. Виделось еще несколько подобных строений. Глядевшись, понял, что шел по деревенской улице, сейчас заросшей лесом и кустами. Пират прижался к моим ногам и присмирел. Царило необыкновенное одиночество, безмолвие и таинственность. Громко молясь, медленно передвигая лыжи, боясь зайти в пустые заброшенные и полуразрушенные дома. Продвигаясь все дальше и дальше, увидел большую аккуратно рубленную избу из обтесненных бревен и на ее крыше слегка склонившуюся небольшую церковную главку со старообрядческим крестом. Снял лыжи, пирату приказал сидеть у входа. Перекрестившись и прочтя входную молитву, с трудом открыл перекошенную дверь и вошел с некоторым страхом и трепетом. Легкая прозрачная темнота царила в этой таежной молельне, часовне, а может быть и церкви. Глаза привыкли к полумраку, я осмотрелся. Большой иконостас, царские врата, северные и южные входные двери, прихожане, что лицом к алтарю называются к левым или правым дверьми. Иконостас был увешан иконами, но все они, видимо, давно осыпались. Только на 4-5 были видны отдельные, еще не совсем разрушенные небольшие кусочки иконописи. Но какое это было изображение, понять было нельзя. Я вошел в алтарь. Все поразило меня. В нем на престоле стояла деревянная чаша для святых даров. Лежал большой бронзовый наперстный крест, лжица, стояло огромное Евангелие для хранительницы и, видимо, покрывавший святую чашу воздух, истлевший и распавшийся на части, но золотые нити шитья были еще видны. Напрестольный крест покрылся зеленью, Евангелие стояло прислоненное к брусу, на дне и стенках чаши были видны не остатки непотребленного засохших святых даров. В алтаре висело несколько икон с полностью утраченными изображениями. Иглы сосны и ели покрывали толстым слоем пол алтаря, но святой престол был чист. Я обошел алтарь несколько раз. Мелькнула мысль найти Антемис, но я отогнал от себя. Слишком была она сейчас кощунственная. Трепетная, вдохновенная тишина и спокойствие царили в алтаре. И не мне грешному Иерею было ее нарушать. Опустившись на колени, долго молился. Осторожно, боясь что-либо тронуть, приложился к Евангелию на престольному кресту и краю чаши, полный молитвенного трепета. Собирался выйти из алтаря, но непонятная властная сила повлекла меня к левой стороне алтаря, где стоял жертвенник. Над ним, что было непривычно, висел шкафчик, задернутый занавеской. Положив на себя крестное знамение, поднял руку и осторожно сдвинул занавеску. От моего прикосновения она начала падать, порвался шнурок, на котором она висела. Я поднял голову и мгновенно упал на колени. Из глубины шкафчика на меня смотрел лик Божьей Матери. Предо мной была икона Владимирской Божьей Матери, клеймила по краям ни малейшего налета пыли, трещин, осыпавшего лискаса не было. Создавалось впечатление, что икона только что написана иконописцем. Помолившись, взял икону из шкафчика, благовейно держая в руках, приложился к краю, поставил икону, долго и громко молился, умоляя Пречистую Богородицу простить меня, решившего взять икону с собой. Но здесь было великое чудо ко мне грешному, явно указывающее, что икона должна быть где-то. Держая икону в руках, мучительно думал, как понесу ее домой. Необходимо было завернуть ее в материю, дабы не поцарапать, не отколоть ли в каз, но у меня не было с тобой ничего подходящего. Взглянув на жертвенник, я увидел, что на нем лежит занавеска. Я обернул образ ею, страх охватил меня. Страх перед великим чудом, явленным Пресвятой Богородицей. Здесь, вместе столетнего тления, я обрел невредимую икону Богородицы, и она дает мне невредимый плат, дабы завернуть ее. Это было великое чудо, обретение, явление мне, достойному Иерею Роману, иконы Святой Владычицы Богородицы. Вы, отец Петр, видели эту великую икону у меня дома и восхищались ею. Завернув икону в плат, я положил ее под шубу, весь трепеща от хватившего меня восторга, и пошел домой, все время боясь, не сон ли это, что произошло в заброшенной деревушке, когда-то живших здесь старообрядцев. Еще во времена патриарха Никона они переселились из центральной России в Сибирь, спасаясь от преследования властей. Дрожащими руками развернул плат, и словно неземной свет и великая благодать вошли в мое убогое жилище. Зажегся лампадки, поставил себе выделенных мой икон и сияющий образ Святой Богородицы и всю ночь молился благодаря о чуде. С появлением Владимирской иконы Божией Матери в моем доме вошли радость и свет. Понимал, что икону явлено мне Господом для того, чтобы я передал ее в мир для молитвы многих людей. Уйдя на пенсию и приехав сюда, хотел передать икону в храм, но подумал, прибьют к ней инвентарный номер и, может быть, возьмут в музей и скроют в запасниках. После встречи с вами хотел завещать ее вам, но Господь открыл мне, что уйдем мы из этого мира в один год. Вы раньше, я чуть позже, и завещал великую святыню, икону Владимирской Божьей Матери, чудесным образом мною обретенной Марии Петровне, человеку молодому и большой молительнице. Верю, отец Петр, дождется Марии Петровны часа и года и дня, когда наша православная церковь обретет прежнюю силу, вновь засияет главы храмов, и священнослужители возвестят хвалу Господу и понесут слово Божие людям. Вот тогда-то Мария Петровна и передаст икону Владимирской Божьей Матери тому храму, который подскажет ей душа. А вы, отец Петр, и я, находясь у Господа, будем вместе молиться о достойном нахождении великой святыни. Отец Петр рассказывал, что каким-то особым голосом, в нем голосе, чувствовал глубочайшее уважение и почтение к отцу Роману. И когда отец Петр повторял слова отца Романа о покинутом поселении, старобрядцах, пустевшем храме и обретении в нем иконы Владимирской Божьей Матери, он изменился, просветлел и казалось, сам был участником всего происходящего. Лиза и я слушали отца Петра не просто с интересом, а с духовным восторгом. Перед нами слово за словом раскрывало жизнь глубоко духовного человека, настоящего праведника, которого Господь хранил для молитвы за нас грешных и недостойных людей, которому явил великое чудо и дал дар необыкновенной молитвы за всех и за вся. Отец Петр Ильич говорил, что отец Роман обладал необыкновенной прозорливостью и даром исцеления, свидетелем которых он был многократно. Где и когда в 1961 году встретил отец Петр отца Романа? Может быть, в Троице-Сергиевской лавре, может быть, и общих знакомых, возможно, через вспоминавшуюся Марию Петровну, ни Лизе, ни мне не приходилось встречаться с отцом Романом. Все, что я написал, это восстановление через 40 лет памяти рассказа нашего друга, отца Петра Пети Гневича. Я был должен дать от себя, иначе не получилось бы цельных воспоминаний. Ибо сейчас мне 90 с лишним лет, а отец Петр рассказывал об отце Романе 40 лет тому назад, и память моя удержала общий строй, и все события, в частности, конечно, не удержала. После рассказа об отце Романе мы виделись с отцом Петром еще 3-4 раза. Последняя встреча была в самом начале 1963 года. С огорчением узнала его смерти только через полгода.
Дорогие радиослушатели, мы завершили воспоминания Владимира Владимировича Быкова об иерее Романе из города Ростова-на-Дону, великом молитвеннике, исповеднике веры Христовой, приговоренном к расстрелу и чудесным образом спасшимся и молившимся на берегу реки Енисей, работая там бакенщиком и совершая тайные литургии в маленьком домике среди бескрайней тайги.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в начале мая из Грузии пришла печальная весть. Отошел ко Господу выдающийся кинорежиссер, народный артист Республики и Советского Союза Ревас Давидович Чиидзе. Прощание с ним прошло в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Последнюю дань памяти ему пришли отдать высшие должностные лица страны, видные деятели культуры, лидеры разных политических партий, и всех их объединяло уважение к таланту замечательного мастера, внесшего уникальный вклад в развитие киноискусства, утверждение идеалов гуманизма. Всего несколько дней Ревас Давыдович Чиидзе не дожил до празднования 70-летия Победы, но в числе киношедевров, которые он оставил мировому киноискусству, навсегда останется фильм «Отец солдата». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись из архивов радиостанции «Радонеж». Несколько лет назад Ревас Давыдович приезжал в Москву, и тогда состоялась эта наша с ним беседа. Энциклопедия отечественного кино называет его классиком грузинского экрана. Продолжая цитату, скажу, что еще в брежневские времена он создал образ идеалиста, которого беспокоит совесть, который верит в бессмертие виноградной лозы, не может смириться с безразличием и объявляет войну дельцам. 60 лет из своих 82 Ревас Давидович провел на съемочной площадке, и его картины, как крупные полотна, так и короткометражки, полны драматизма и лиризма, мудрого и тонкого грузинского юмора. В прошлый раз мы вспоминали с Ревазом Давидовичем историю создания фильма «Отец солдата», а поводом для встречи, как и для его приезда в Москву, стал новый фильм «Свеча с гроба Господня», представленный на фестиваль «Золотой Витязь». Обращение режиссера к христианской теме не вызвало удивления у всех, кто близко знает Батона Ризо и его семью. О ней с фотографиями в руках рассказала мне родственница Реваза Давидовича Инесса Георгиевна.
Это его предки тоже. Да, это прадед, священник с матери стороны и с отца стороны у нее тоже священники были. Да, и дядя был священник. Вот это его отец. А это герб Чиидзе. Сейчас я вам покажу самое милое. Вот видите, его внучки.
Мы приблизительно 42-го года после большое отступление, когда дело дошло до Москвы. Вы знаете, что абсолютно изменилось отношение партии и правительства, отношение к церкви. И первый раз был избран патриарх всей России. И это объединение такое, понимаете, против фашизма верующих, христианских веру тоже имело большое значение. И потом никогда нельзя забыть того, что много верующих. Известен такой факт. Перед войной в 1939 году прошли всеобщие опись населения. И поразительная цифра. 75% русского населения написали верующие христиане. 75%. Представьте себе, что им ничего хорошего от этого не ждали. Когда ты пишешь, что я верующий христианин, христианское такое движение еще больше укрепило фронт, который вел эту войну против фашизма.
Ну, Ревас Давидович, когда я о вашем фильме беседовала вот с одним архиереем, вашим ровесником, он сказал мне, что человек с Богом в сердце снимал этот фильм. То есть это вот чувствовалось. В те годы, ну, нельзя было это да, показать, даже там какой-то символ христианский. Но это чувствовалось. Человек верующий.
Мы закончили снимать фильм. У нас география картины очень сложная. Действие фильма происходит очень многое, вот вы видите, в Египет, и в Иерусалим, и в России, в общем, много стран происходит. Картина называется «Свеча с гроба Господня». Это рассказ шведского писателя Сельма Лагерлеф. Она лауреат Нобелевской премии, в том числе за этот рассказ. Мы взяли из этого рассказа если можно сказать, основной идеей, что наш герой времен крестовый поход. Вот, наш герой из Флоренции идет в Иерусалим, чтобы освободить могилу Христа. И потом, что вокруг него происходит, это есть биография этого фильма. Мы использовали того, что эту дорогу превратили из Грузии до Иерусалима и обратно. И все то, что было связано, препятствие, что он нашел, каким образом он добрался. Его не узнали, когда приехал домой. Даже друзья не узнавали, что он. Но он принес этот священный огонь. А в картине говорится, что если этот огонь вернется в Грузии когда-нибудь, и он горел до 18-го столетия, потом никто не привозил сюда этот вечный огонь. И если этот огонь кто-то привезет, то Грузия опять станет счастливой страной. И он этот огонь сквозь, я не знаю, какие препятствия приносит, входит в эту церковь, откуда он пошел, этот молодой человек, приводит и ставит там, где раньше стоял.
Почему вам захотелось снять такой фильм? Тем более, что очень ведь сложно это дело сейчас.
Наверное, нет такого человека, который не переживал то обнищение, духовное обнищение народа, которое происходит у нас. Просто нет, по-моему, слова «отчизна» уже и не употребляется в словаре. Никто это слово не говорит, никто не говорит о родине, никто не говорит о высоких каких-то материях. Дело не то, что плохие фильмы идут, дело в том, что идут фильмы, которые оскорбляют вообще русский народ. Что за народ, что за внешность? Кроме того, что держат в руках водки и пьют, они ничего другого не делают. Или стреляют друг в друга, гоняются на машине, или пьют водку. И страшное впечатление, как чем живет народ. А вот мы решили вопрос сделать по-другому, показать, чем живет народ. Что человек должен жить духом. Дух его дело не в том, что он крестится или не крестится, у него должно быть высокое чувство, мораль, понятие выдержки, понятие дружбы, понятие человеческого, понятие любви. Так что вот эти моральные качества не совпадают с тем, о чем наш кинематограф сегодня живет. Выбрасывается, мне кажется, деньги на что, которые работает против нашего общества. У меня такое ощущение. Просто я чувствую себя оскорбленным, какие люди, какой типаж, какой народ, как они издеваются между собой, как они ведут себя, чем они живут.
У нас тоже такое ощущение, мы вот часто с батюшками об этом говорим, со священниками, которые этим же озабочены, о том, что у нас ощущение, что мы живем в оккупированной стране, что нас духовно оккупировали, нас травят с экранов. И слава Богу, что снимается другое кино. Вот «Золотой Витязь» прекрасный собирает фильмы. Вот у нас фестиваль «Радонеж» тоже лауреаты замечательные. Но, к сожалению, все это пока под спудом. Это не выходит на широкие экраны. А в Грузии немножко другая обстановка. Или вот то же самое. Очень трудно выйти на экран с чем-то добрым, хорошим, сеять разумное.
Мы пропустили года 10, ничего не делали. Произошло полное, потеряли кадров, не пришли новые люди, которые всегда должны свое слово сказать, так что ничего хорошего я сказать не могу.
Ну, конечно, грузинский кинематограф, это что не имя, но это поэзия, это, конечно, это очень больно. Настолько это было наше родное, и что этого уже нет, в это очень трудно поверить. Но меняется ли что-то хоть к лучшему?
Вот посмотрим, я вернусь и увижу свое отношение, последнюю субсидию, чтобы закончить фильм, дали они, то есть наше правительство грузинское. У меня рождается ощущение, что, может быть, что-нибудь изменилось. У меня больше данных нет. Наверное, меняются. И, наверное, точно меняются. Очень трудно сказать, какая сторона возьмет верх, потому что в этом замешаны две большие страны. Это, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки. И фактически эта борьба идет между ними. Кто победит, очень трудно. Народ, по-моему, стоит на стороне России.
Ну, так должно быть, ведь мы единоверны, мы исторически близки. Да. Конечно, будет невозможно представить нас по отдельности, просто невозможно. А в чем, вы думаете, вот ключ решения вот этой вот проблемы российско-грузинских отношений? Вот что должно произойти, чтобы как-то все все-таки...
Мне кажется, что Россия немножко опоздала. Надеялась на то, что, видимо... Они не могут так быстро войти и все перехватить и захватить. Вот, а они сделали очень быстро действует, очень быстро действует. Закупили там партии, одно, другое, стали хозяевами этого. И фактически стали управлять страной. Поэтому чем это закончится, очень трудно предугадать. Во всяком случае, на этом этапе. Огромные идут там противовес и митинги, и кроме митингов прямое столкновение. В прошлых выборах наверняка что-то было не так. То, что официально объявили, наверняка было не так. Это вызвало бурную реакцию. В России тоже я замечаю, и это плохо кончится. Не обращают на это внимания. Во-первых, они сокращают все истинно национально-грузинское. То же самое делают сюда. С этого начинается киберстраны. Им, ну, видимо, деньги за это большие платят. Во всяком случае, как-то уступили. Очень поздно пришли, очень поздно схватили, когда они много уже захватили в руках.
Это уроки исторические не умеем извлекать. Много вот сейчас вроде говорим, пишем о прошлом, а выводов не делаем. За это дорого приходится расплачиваться. Я где-то читала, слышала, что вы брались за фильм о Сталине. Он был снят?
Это было давно. Один прекрасный день меня позвонили отсюда, что я согласен делать такой фильм. Но это плохо кончилось тем, что, ну, в общем, мы не то написали, видимо. Они прочли и вернули, ни одного слова не сказали, почему это им не надо. Я думаю так, что они хотели от моих рук получить отрицательный фильм. Правда, в фильме было много отрицательного, например, колхозное движение, 37-й год, но этого, видимо, не хватило. Им надо было, видимо, сделать такой, ну, зверя какого-нибудь, который я, конечно, не так представляю. И несмотря на то, что моя семья это испытала, все хорошо, я на это никогда не пошел бы, чтобы о Сталине сделать такой фильм. Во-первых, я не так думаю. Очень хорошо, что тогда этот фильм не сняли.
Сейчас много чего можно добавить.
Сейчас много чего может быть гораздо интереснее, гораздо глубже представить.
Важно, чтобы не искажалась история.
Не знаю, что я буду снимать, но знаю одно, что наверняка буду снимать христианский фильм.
Прозвучала передача из архивов радиостанции «Радонеж» в памяти замечательного кинорежиссера Реваза Давыдовича Чиидзе. Просим вас, дорогие братья и сестры, помолиться о упокоении души народного артиста Грузии и Советского Союза, православного христианина Реваза Давыдовича Чиидзе.